В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схиновали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 10 лет признания и непризнания. Тбилиси, Москва, Схиновали и Сухуми вспоминают и оценивают годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Путешествие Ангелы Меркель, как прошло турне федерального канцлера по трем республикам Южного Кавказа. Тост от Сергея Шамба. Зачем ветеран абхазской политики вспомнил свою тбилисскую молодость? Все это, а также многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Американский сенатор Джон Маккейн, который умер в субботу, будет погребен в городе Аннаполис, штата Мэриленд, на кладбище Академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны, штата, который Маккейн представлял в Конгрессе на протяжении 35 лет. Об этом сообщает The New York Times. До похорон гроб с телом законодателя будет находиться под куполом ротонды Вашингтонского Капитолия в сердце американского парламента. За всю историю такая честь выпадала лишь 30 самым выдающимся деятелям США. Маккейн станет 13-м по счету сенатором, удостоенным этой посмертной почести. По этому скорбному поводу Белый дом приспустил флаг. Согласно воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама. Известно, что Маккейн, который самостоятельно планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию президента Дональда Трампа, жестким оппонентом которого он был. Маккейн умер в возрасте 81 года в субботу, на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году. Чиновники и общественные деятели в США и за рубежом почтили память Джона Маккейна. Президент США Дональд Трамп. Мое глубочайшее сочувствие и почтение семье сенатора Джона Маккейна. Молимся и скорбим с вами. Экс-президент США, демократ Барак Обама. Джон Маккейн и я произошли из разных поколений и совершенно разных слоев общества, и нам довелось состязаться на самом высоком политическом уровне. Однако, несмотря на все наши разногласия, мы разделяли верность чему-то более высокому, идеалам, ради которых бок о бок сражались и жертвовали собой целое поколение американцев и иммигрантов. Экс-президент США, республиканец Джордж Буш-младший. Некоторые жизни настолько яркие, что трудно поверить в их конец. Некоторые голоса настолько звучные, что трудно поверить в их молчание. Джон Маккейн был человеком глубоких убеждений и патриотом высшего порядка. Президент Украины Петр Порошенко. Печальная новость для всего украинского народа. Умер большой друг Украины, сенатор Джон Маккейн. Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы на Украине, а также его поддержку. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем не объяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт ее существования. На все воля Аллаха Россия была, есть и будет.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны. Об этом он написал 26 августа в официальном поздравлении по случаю 25-летия установления сирийско-белорусских дипломатических отношений. В своем обращении Лукашенко указал, что разделяет желание Дамаска построить многополярный мир, одобряет его борьбу с терроризмом и поддерживает лидерство сирийского президента Башара Асада. Сам Асад оценил восстановление Сирии в 400 миллиардов долларов. Вся доходная часть белорусского бюджета в 2017 году оказалась в 20 раз меньше этой суммы. Российский миллиардер Роман Абрамович, недавно лишившийся британской визы, обратился в инвестиционный банк для консультации о возможной продаже лондонского футбольного клуба «Челси», сообщает газета «Санди Таймс». Официального подтверждения информации пока нет. Источник газеты в «Челси» отрицает подготовку клуба к продаже. Утверждает, что Абрамович обратился за советом относительно продажи «Челси» в банк «Рейн Групп». Там отказались комментировать эту информацию. Ранее в этом году Абрамович, как сообщалось, отказался продать клуб миллиардеру Джиму Рэдклиффу. Итальянские власти в воскресенье разрешили сойти на берег мигрантам из африканских стран, которые находились на борту судна «Дичиотти» в порту города Катания на Сицилии. Это произошло после того, как согласие их принять дала католическая церковь, а также власти Албании и Ирландии. Более пяти суток по распоряжению министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини беженцам запрещали покидать судно. Сальвини – представитель правопопулистской партии «Лига», занимающая резко антииммигрантские позиции, утверждал, что намерен сначала заручиться гарантиями других стран, что они примут беженцев. Позиция Италии вызвала критику других стран ЕС, а сам Сальвини попал под следствие. Дело против него открыла прокуратура на Сицилии, обвинив в незаконном ограничении свободы третьих лиц и в превышении служебных полномочий. Прокуроры настаивают, что раз судно зашло в итальянский порт, необходимо было действовать по стандартной процедуре, то есть позволить мигрантам зайти на берег и рассмотреть их заявки на получение убежища. В городе Клин Московской области в субботу полиция разогнала акцию протеста против мусорного полигона «Алексинский карьер». 3 человека, в том числе активистка Татьяна Бахметьева, были задержаны. Об этом «Радио Свобода» сообщила местная жительница Юлия Федосеева. По словам собеседницы «Радио Свобода», 25 августа, когда праздновался День города Клин, более 20 местных жителей организовали акцию протеста против того, что мусоровозы используют для доставки отходов на полигон дорогу, которую по документам еще не достроят. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузия и в дальнейшем будет требовать от России отзывы признания независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, так же, как и вывода российских военных структур с этих территорий. Таков посыл Тбилиси в связи с 10-летием августовских событий. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Так же, как 10 лет назад, ни сегодня, ни в будущем Тбилиси не намерен соглашаться с признанием Москвой независимости Сухуми и Цхинвали. Рано или поздно Российской Федерации придется отменить принятое в 2008 году незаконное решение о признании независимости неотделимых от Грузии регионов и прибегнуть к деоккупации территории нашей страны, говорится в сегодняшнем заявлении МИД Грузии. В заявлении также отмечается, что Москва до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства в рамках договора о прекращении огня от 12 августа 2008-го. В Тбилиси не оставили без внимания визит лидеров самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в Москву 24 августа в честь признания России их независимости и встречу Анатолия Бибилова, Рауля Хаджимба с Владимиром Путиным. Очередным нарушением России международного права назвала госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. Этот визит еще раз подтверждает, что спустя 10 лет дело мы имеем с полной зависимостью от России. Все те заявления и темы, которые они обсуждают, это объявленная хроника зависимости от России во всех сферах. И особенный риск представляет военное направление. Все эти годы в Абхазии и в Цхинвальском регионе идет мобилизация и рост российской военной мощи. Речь идет о тысячах российских военных и мощных военных баз, часть которой сама видела сегодня канцлер Германии, заявила министр Цихалашвили 24 августа. Тот день, когда Путин встречался с Бибиловым и Хаджимба, гостившая в Грузии канцлер Германии Ангела Меркель посетила район у линии разделения в селе Одзиси и со смотровой площадкой с биноклем осмотрела российскую базу, расположенную на территории де-факто Республики Южной Осетии. В сентябре 2008-го, вскоре после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси разорвал тип отношения. Между Россией и Грузией началась дипломатическая война в вопросе признания и непризнания независимости Сухуми и Цхинвали. В Москве победой считают то, что независимость де-факто республик признали Никарагуа, Венесуэла, Наура и Сирия. Тбилиси же считает своим успехом то, что такие столицы можно пересчитать на пальцах одной руки и что с каждым годом растет число стран, поддерживающих резолюцию ООН о статусе вынужденно перемещенных лиц, о праве возвращения беженцев в Абхазию и в Южную Осетию. В 2018-м «за» проголосовало рекордное число государств – 81. Глава грузинского филиала НПО «Атлантический совет» Давид Сихарулидзе считает эту политику непризнания очень важным.
Важно, что всего лишь пара стран признали независимость, и то, мягко говоря, со странными режимами, такими, как был Уго Чавес в Венесуэле, или же коммунистический режим Никарагуа и кровавый режим Сирии. Важно, что цивилизованный мир не признает эти оккупированные на самом деле регионы, как независимые страны.
Не обернулось добром, по мнению Давида Сихарулидзе, это признание и для самих абхазов и осетин.
Думаю, кроме бедности, кланового правления и криминала, это признание ничего не принесло этим регионам, и эта оккупация для них тоже в тягость. По моему глубокому убеждению, благосостояние и национальное этническое развитие этих регионов возможно только в составе государства Грузии.
Такого же мнения придерживается и магистр права и дипломатии школы Флетчера при университете Тафта Звиад Адзинбая.
Для Сухуми Цхинвали это так называемое признание было абсолютным коллапсом в целом, если оценить эти 10 лет, потому что они потеряли даже ту номинальную независимость, которая у них была от Москвы. Как один из абхазских иерархов сказал, у нас была независимость, а получили признание. То есть они потеряли символическую независимость взамен на техническое признание. И в этом ключе, думаю, что эти 10 лет для них тоже трагичны.
Что же касается России, Звиад Адзинбая считает, что Москва сама себе усилила головную боль.
Это признание на России висит как топор на шее, потому что не только Грузия, но и другие свободные нации много критикуют ее за это. И эта критика станет все жестче до тех пор, пока Россия не выведет свои оккупационные силы с грузинских территорий.
Но особую тяжесть, отмечают в Тбилиси, на себе испытывают граждане Грузии, которые потеряли свои дома и проживающие вдоль административных линий разделения с Абхазией и Цхинвальским регионом. По данным СГБ Грузии за 2008-2018 за так называемое незаконное пересечение границы было задержано в направлении Абхазии 1856 человек, в направлении Цхинвали 1132. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российский посол в Абхазии Алексей Двинянин к 10-й годовщине признания России самопровозглашенной республики согласился ответить на вопросы сухумского корреспондента «Эхо Кавказа». Из ответов ясно, что Аибга остается для России спорным селом, а соглашение о двойном гражданстве связано с вопросом о приобретении недвижимости иностранцами.
Господин посол, 10 лет назад, в 2008 году, после пятидневной войны в Южной Осетии, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Были установлены дипломатические отношения. Как заявил в одном из интервью первый посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев, рано или поздно на смену конфетно-букетному периоду в отношениях двух стран после признания независимости Абхазии должен был прийти период будни и рутины. Как сейчас развиваются российско-абхазские отношения?
Добрый день, уважаемые слушатели. В целом я согласен с моим предшественником господином Григорьевым, что конфетно-букетный период, вы знаете, в дипломатии любят такие броские фразы, наверное, уже закончился. Я бы назвал нынешний период развитием делового союзничества и стратегического партнерства, что, собственно говоря, и было зафиксировано в 2014 году подписанием руководителями наших государств договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. В любом случае, наши отношения с Республикой Абхазия развиваются по восходящей. Есть определенные сложности, но мы совместно стараемся их разрешать.
Вы приступили к дипломатической работе в Абхазии несколько месяцев тому назад. Есть ли сложности в вашей работе? Какой характер они носят?
По большому счету сложностей в работе у меня нет, потому что Республика Абхазия – дружественное государство Российской Федерации, наш стратегический партнер и союзник на Южном Кавказе. Поэтому в политическом плане сложностей у меня не за первые 3 месяца моей работы не возникло. Другое дело, что, если быть откровенным, ранее я занимался вопросами военно-политического характера в региональном разрезе. А теперь мне приходится вдаваться в детали наших социальных, экономических, трудовых отношений. Это для меня просто персональные сложности. Но они носят, я надеюсь, временный характер, поскольку нужно, конечно, знать все детали взаимоотношений между нашими государствами. Но повторюсь, что нет, сложностей в отношениях между друзьями не бывает.
Работа Российско-Абхазской госкомиссии по демаркации и демилитаризации границы была временно приостановлена в канун Олимпиады 2014 года. На какой стадии процесс сегодня?
Вы правы, что комиссия по демаркации и делимитации границы приостановлена. Приостановлена она на сегодня. Я не хочу возлагать вину на какую-либо из сторон. Хочу лишь сказать вам о том, что в одну из первых недель своего пребывания я посетил председателя парламента Народного собрания Республики Абхазия, господина Кварча, который является одновременно председателем комиссии с абхазской стороны, и мы обсудили с ним вопрос возобновления возобновления как можно более скорого этой комиссии. Я считаю, что в принципе у нас неурегулированным остается вопрос лишь одного села, Аибга. И для стратегических партнеров это не должно являться препятствием. Поэтому я думаю, что при взаимной политической воле с обеих сторон этот вопрос можно будет быстро разрешить и тем самым подписать договор.
Скажите, ведутся ли в настоящий момент какие-то переговоры о передвижении товаров из России в Грузию через территорию Абхазии с грузинской и абхазской сторонами? Как вы оцениваете перспективы транзита?
Я по своей должности не вправе говорить о том, ведутся ли какие-то переговоры с грузинской стороной. Знаю, что Швейцария выступает посредником в данном вопросе. В свое время, в 2011 году, было подписано соответствующее российско-грузинское соглашение о мониторинге и таможенном передвижении товаров. Насколько мне известно, грузины не до конца выполнили свои обязательства перед швейцарской стороной. С абхазской стороной переговоры мы не ведем, поскольку данное соглашение, и об этом говорилось в комментарии посольства Российской Федерации в Республике Абхазия приблизительно 2 месяца назад, интересы Сухума никак не затрагиваются. Перспективы транзита я на данном моменте оцениваю достаточно пессимистично, поскольку практически через территорию Абхазии из России в Грузию, либо наоборот, никаких товаров не поступает.
Абхазский политик Сергей Шамба недавно в одном из интервью заявил, что, цитата, «приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, что сейчас можно начать такой диалог с Грузией». Цитата заканчивается. Как вы прокомментируете это предложение?
К сожалению, я не видел интервью уважаемого Сергея Мироновича Шамба, с которым я давно знаком и к которому отношусь с большим уважением, поскольку мы вместе с ним начинали процесс женевских дискуссий в 2008 году, в октябре. Но в целом у меня такое впечатление, что данная фраза несколько выдернута из контекста. Хотелось бы более понять, что имел в виду Сергей Миронович под диалогом с Грузией. Россия всегда выступала за то, что и Абхазии, и Южной Осетии нужно устанавливать добрососедские отношения с Грузией, но именно в межгосударственном русле. Это самое главное. Я считаю, что если господин Шамба имел в виду, что диалог с Грузией будет происходить на равной основе, как суверенных независимых государств, то, конечно, такое время пришло давно.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года предусматривает, что между Россией и Абхазией будет подписано отдельное соглашение о двойном гражданстве. В декабре 2017 года состоялись российско-абхазские консультации на уровне экспертов по обсуждению проекта соглашения. Скажите, на какой стадии находятся стороны, когда соглашение будет подписано и что оно будет подразумевать?
Вы знаете, вопросы двойного гражданства в любой стране являются достаточно сложными с юридической точки зрения. Насколько мне известно, в настоящее время у Российской Федерации подписано единственное соглашение о двойном гражданстве с Таджикистаном. Мы действительно долгое время ведем переговоры с представителями Республики Абхазии по заключению такого соглашения. Однако оно тесно связано с тем, что в договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года, где было предусмотрено, что мы заключим соглашение отдельное об упрощении процедур приобретения гражданами Республики Абхазия гражданства Российской Федерации, будет именно прописано положение о подписании соглашения о двойном гражданстве. Другими словами, мы в 2008 году несколько забежали вперед, а в 2014 году наши эксперты, правовые, консульские эксперты, проработав этот вопрос, поняли, что сначала нам нужно будет заключить договор о том, чтобы сначала урегулировать вопросы приобретения гражданами Абхазии российского гражданства в упрощенном порядке. И, естественно, вы понимаете, что этот процесс, он не может быть односторонним. То есть здесь связано очень много деликатных вещей, часть из которых относится к Конституции Республики Абхазия, к законодательству Республики Абхазия, в частности, в отношении недвижимости. Переговоры продолжаются, поэтому назвать конкретные даты, когда будет подписано первое либо второе соглашение, мне, конечно, сложно. Но я хотел бы отметить, что, в принципе, у обеих сторон, и в Москве, и в Сухуми, есть понимание того, чтобы согласовать в нужное время, когда будет готово общество обеих стран к этому, отдельные положения статей обоих соглашений и подписать их. Я хочу лишь отметить, что в частности есть определенные сложности в статье о прекращении российского гражданства, но в данном случае у граждан Республики Абхазия, в случае приобретения гражданства третьих государств, поскольку это противоречит конституционному принципу недопустимости произвольного лишения гражданства Российской Федерации, что, в свою очередь, является частью Конституции Российской Федерации. И это, конечно, серьезный вопрос, который требует основательной проработки юридическими экспертами. Политических проблем я не вижу.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о сотрудничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года предусматривает, что Российская Федерация примет дополнительные меры, направленные на упрощение процедур приобретения гражданами Республики Абхазии гражданство Российской Федерации. Статья 13 была включена в договор для того, чтобы возобновить процесс приобретения гражданами Абхазии российского гражданства в упрощенном порядке, который был приостановлен в 2008 году после признания независимости Абхазии и установления дипотношений. Когда будет реализована данная статья?
Речь идет о том, что если мы подписываем договор о двойном гражданстве или сначала об упрощенном приобретении российского гражданства жителями Абхазии, то может теоретически возникнуть вопрос, что кто-то из граждан Абхазии может произвольно получить гражданство третьего государства. Это войдет в противоречие с положениями Конституции России. Я, честно говоря, не вижу проблем, и вот уже находясь здесь 3 месяца в республике, в дружелюбной республике Апсны, знаю, что наш консульский отдел, в принципе, без проблем предоставляет российское гражданство гражданам Абхазии на общих основаниях. Поэтому больших проблем пока не возникает. Но те вопросы, которые вы задали, они продолжают, переговоры продолжаются, и я думаю, что у нас не за горами подписание.
Вызывает нарекания у жителей республики, у российских туристов очереди на КПП ПСУ. Какие меры предпринимаются, чтобы изменить ситуацию?
Мне самому раз в месяц, как минимум, приходится пересекать КПП, или как мы его правильно называем, международный автомобильный пункт пропуска Адлер ПСОУ. Буквально 20 августа у нас прошло совещание на КПП Адлер ПСОУ с руководством пограничной службы Российской Федерации, с представителями Совета Безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации. И мы констатировали, во-первых, что за последнее время было увеличено вдвое количество полос и контрольных кабинок с 10 до 20, то есть вдвое. Первая мера, очень серьезная, которая позволила снять напряженность, которая существовала, ну, скажем так, в начале лета этого года. Во-вторых, продолжаются работы по расширению инфраструктуры этого пункта пропуска с российской стороны. В-третьих, мы ведем достаточно результативные консультации между министерствами транспорта наших стран по облегчению прохождения автобусов с туристами по этому пункту пропуска. Признаюсь, да, большая часть проблем была связана с чемпионатом мира по футболу. Вы знаете, что на стадионе ФИШ в Сочи проходили матчи, и это, конечно, принесло дополнительные сложности в работу этого международного пункта пропуска. Но вот по итогам совещания 20 августа мы констатировали, что основная часть проблем снята. У нас есть перспективы по дальнейшему облегчению. Я думаю, что достаточно быстро вопрос о прохождении и обычными туристами, будь то на автобусах, либо на личных автомобилях, либо в пешем порядке, будет занимать не более 50 минут.
Интервью мы записываем как раз накануне знаменательной даты, десятилетия признания Абхазии. Что бы вы хотели пожелать жителям
Абхазии? Действительно, наше интервью происходит буквально накануне десятилетия признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Буквально с сегодняшнего дня вашу гостеприимную республику начинают прибывать высокопоставленные гости и делегации с Федерального собрания, из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Я, как новый посол Российской Федерации в Республике Абхазия, хотел бы пожелать, чтобы эта дата признания стала бы, вы знаете, такой своего рода точкой отсчета в становлении подлинной государственности и независимости Республики Абхазия с точки зрения самого широкого числа государств. Народу Абхазии я хочу пожелать благополучия, доброго здоровья и, конечно, стабильности. За безопасность вы можете не беспокоиться. Я считаю, что военно-политическая сфера – это одна из тех областей, где между Россией и Абхазией достигнуты самые значимые результаты. Благодарю вас.
Спасибо за интервью.
Это был посол России в самопровозглашенной Республике Абхазия Алексей Двинянин. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Продолжаем тему. На этой неделе Владимир Путин встретился в Москве с президентами самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии. Встреча с Анатолием Бибиловым и Раулем Хаджумба прошла в формате делового ланча и была приурочена к 10-й годовщине признания независимости двух республик России. Путин заверил абхазского и юго-осетинского лидеров в незыблемости российской поддержки. Жанна Тарханова с подробностями.
Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин обсудил с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Владимир Путин поздравил президента и народ Южной Осетии с десятилетием признания независимости и заверил, что Россия делает все для обеспечения безопасности республики.
Послезавтра, да, исполняется десятилетие признания государственной независимости Республики Южная Осетия со стороны Российской Федерации. Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности. Но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается. Мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически. Хочу вас поздравить с этим десятилетием и хочу пожелать вам и всему народу Южной Осетии благополучия и процветания.
Владимир Путин отметил, что крепнут экономические связи между Россией и Южной Осетией.
Хотел бы отметить, что растет товарооборот, причем хорошими темпами, по 24-25% осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России. В общем, работа идет, республика укрепляет свое положение.
Анатолий Бибилов заявил, что именно после признания независимости республики Южная Осетия стала жить мирной жизнью.
Признание Республики Южная Осетия для Южной Осетии действительно является событием исторического масштаба. Именно после принуждения к миру и после признания Республики Южной Осетии, народ Южной Осетии начал жить в другом абсолютно формате. В формате стабильности, мира и процветания. Сегодня дети Южной Осетии не взрагивают от взрывов снарядов. Сегодня идет развитие республики.
Президент Южной Осетии поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в укрепление и развитие государственности Южной Осетии.
Я имею огромную честь сегодня выразить вам слова искренней благодарности и признательности от имени народа Республики Южной Осетии за то, что сегодня в Южной Осетии спокойно, за то, что сегодня Южная Осетия развивается. Спасибо вам огромное.
Анатолий Бибилов вручил высшую государственную награду Южной Осетии орден Уасамонга Владимиру Путину, цитата, «в признание исключительной личной роли в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также в утверждении суверенной государственности Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Орденом Уасамонга Бибилов наградил и премьер-министра России Дмитрия Медведева в признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, а также личного вклада в утверждение независимости Республики Южная Осетия. Говорится в указе президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, что Владимир Путин сверил часы с лидерами Абхазии и Южной Осетии.
Во-первых, они не так часто встречаются. И я думаю, что для всех важно сверить часы, переговорить на высшем уровне. Особенно это важно для президента Абхазии и Южной Осетии. Вот. Ну и возможно решить какие-то вопросы, которые не так просто было решить, ну, в рамках такого рабочего взаимодействия между Россией и двумя этими государствами.
Силаев отмечает, что российский президент на встрече с югоосетинской делегацией сделал акцент на социально-экономическом сотрудничестве, и этот сигнал важен для Цхинвала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. Американский сенатор Джон Маккейн на протяжении лет был сторонником и лоббистом Грузии в Вашингтоне и мире. Исключительно была поддержка сенатора Маккейна во время августовской войны, когда он с высокой трибуны громко говорил об оккупации территории Грузии. В том числе им была инициирована не одна резолюция в поддержку Грузии в Конгрессе США, сообщает Интерпресс Ньюс. Среди заявлений, сделанных сенатором Маккейном о Грузии, одной из самых запоминающихся была фраза, сказанная им 12 августа 2008 года американским избирателям: «Сегодня все мы грузины». Глава РСО Алания Вячеслав Битаров получил орден почета в день признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия за укрепление отношений между двумя частями Осетии. Северная и Южная Осетия всегда вместе и в горе, и в счастье. Сегодня большой праздник для всего осетинского народа. 10 лет мира и стабильности дали свои плоды, и мы видим, как обустраивается республика, отметил Битаров. Глава Северной Осетии, в свою очередь, наградил Бибила высшей наградой Северной Осетии, медалью «Во славу Осетии» за вклад в развитие и укрепление связи между севером и югом Осетии, передает информагентство РЕС. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вместе с супругой встречали членов официальных делегаций, прибывших на мероприятие, посвященное юбилею признания России независимости республики. Гостей встречали на красной ковровой дорожке, выстеленной перед зданием президентской администрации. В их честь был выстроен почетный караул. По данным агентства РЕС, в республику на празднование Дня признания России прибыли делегации из России, в их числе представители Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Крыма. Прибыли на праздничные торжества и делегации Сирии, Италии, самопровозглашенных республик ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха и Приднестровья, а также Науру. Сотрудники береговой охраны Грузии вместе с личным составом американского эсминца USS «Карни» провели совместное учение на Черном море. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Эсминец 6-го флота ВМС США прибыл в порт города Батуми 23 августа, сообщает агентство «Новости Грузии». Американский корабль вместе с 3 катерами грузинской береговой охраны в открытом море отработали маневры и провели абордажные учения. Их целью была остановка и задержание условного корабля-нарушителя морской границы, а также проверка лиц, находящихся на борту. Грузинские пограничники также прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи на борту. Советник полномочного представителя самопровозглашенной Республики Абхазии в Турции Джансух Лазба рассказал об открытии Абхазского культурного центра в селе Акпынар района Туфан-Бейли в городе Адана. Этот культурный центр стал 14-м в Турции, сообщает информагентство Абсны Пресс. Как сообщил Джансух Лазба, культурный центр будет объединять представителей абхазо-абазинского этноса в 3 селах.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе Ангела Меркель совершила турне по 3 странам Южного Кавказа. В Тбилиси, Ереване и Баку ее приезд стал событием чрезвычайного масштаба. С политологом Александром Караваевым мы подведем итог этого путешествия. Александр, как бы вы распределили приоритеты по странам в этом турне? Что было важнее, что было как бы обязательным, первичным, и что было необязательным и непервичным?
Ну, я бы сказал, что, наверное, она выполняла 2 миссии одновременно. Первую, как представитель Евросоюза, ну, как основной представитель Евросоюза для Южного Кавказа. А вторая миссия, глава ФРГ, собственно, здесь она уже решала по большей части те вопросы, которые были интересны вот именно по линии двусторонних отношений. В сочетании вот этих двух миссий как бы и проходил вот это все ее турне. Главное, наверное, вот если как бы говорить по объему торгово-экономических и инвестиционных связей, наверное, главная цель – это Баку. Тут и объем товарооборота наибольший между ФРГ и Азербайджаном. И взаимная заинтересованность очень большая, но по понятным причинам, в связи с тем, что европейский рынок всегда последние десятилетия искал альтернативу российскому газу и нефти, а Азербайджан эту альтернативу, пусть и не в большом объеме, но все-таки предлагал.
Вот по формальным признакам, вроде бы ничего особенного в Азербайджане не достигнут. Да? Соглашение по газопроводу не подписано, которое планировалось. И, в общем, совершенно непонятно, о чем договорились по трансадриатическому проекту.
Мне кажется, что, может быть, там прорыва какого-то и не нужно было ожидать. Это же вопрос того, насколько, в принципе, была готова добавить к вот этим проектам ТАП и ТАНАП дополнительные средства, чтобы, значит, наконец-то как сделать вот всю эту инфраструктуру отстроенную, ну, как бы более рентабельной в финансово-экономическом отношении, потому что требовалось и требуются достаточно большие инвестиции в 1,5 миллиарда долларов. В общем, какой-то дефицит их до сих пор есть. Ну, от нынешнего визита, наверное, трудно было ожидать, чтобы, допустим, Меркель дала какие-то гарантии по поводу еще дополнительных инвестиций. Но, с другой стороны, скажем, ей было бы, наверное, и самой интересно разобраться, насколько, в принципе, Германия может рассчитывать на азербайджанский газ и в каких объемах, и где конкретно его можно было бы приобретать. То есть ясно, что до Германии эта труба не дотягивается, но какими-то объемами, скажем, на внутреннем европейском рынке, может быть, Германия могла бы получать. Нефть Германия уже получает от Азербайджана. В принципе, Германия потребитель после Италии азербайджанской нефти. И это, в общем, уже достаточно сформированный рынок уже после запуска трубопровода Баку-Тбилиси-Цейхан. Вот. Для Азербайджана было бы интересно, последние годы ставятся задачи по расширению экспорта азербайджанской продукции, ну и прежде всего аграрная, да. Вот. И поэтому вот в рамках визита прошел такой вот таком, ну, ограниченном формате экономический форум, где была возможность наладить взаимоотношения между бизнесом азербайджанским и германским. Немецкие компании различные, там и автомобильные, и как бы такого технологического плана, они уже представлены в Азербайджане, но как бы есть еще достаточно емкость, скажем, рыночная для того, чтобы наращивать вот эти вот связи. И, в принципе, как бы, если брать Евросоюз вот, в промышленно-экономическом плане, Азербайджан выстраивает с двумя странами. Прежде всего, это Франция и Германия. Ну, и Италия на третьем месте.
После, может быть, не значит следствие, но, во-первых, это проходит через две недели после подписания конвенции о Каспе, а главное, на фоне упреков Трампа в том, что Меркель слишком уж либерально к Москве. А насколько эти факторы, особенно, наверное, второй, отразились на визите, на переговорах, то есть могли отразиться?
Наверняка отразились, потому что, допустим, вот в ходе визита, в Баку, наверняка всплывала тема Ирана. И интересно, что перед вот накануне ее визита глава МИД Германии озвучил интересную позицию относительно отношения к санкциям антииранским. Речь идет о том, что он высказал, значит, предложение о том, чтобы наладить альтернативу СВИФТу в связи с тем, что новая волна санкций антииранских, она будет очень серьезно блокировать платежи, ну, как в долларах непосредственно, но как бы это и на евро тоже отразится. И поэтому это высказывание, очевидно, показало, что Германия не намерена сворачивать бизнес в Иране. А непосредственно взаимодействие вот между Азербайджаном и Ираном, оно происходит, опять же, в нефтегазовой отрасли. И для Меркель наверняка было бы интересно посмотреть, какие возможности мог ей предоставить Алиев в плане вот каких-то каналов экономического сотрудничества с Ираном в обход санкций.
А есть ли какое-то второе дно в заявлении Меркель и в Баку, и в Ереване на тему готовности Германии активизировать свою роль в Минской группе?
Ну, трудно сказать. Тут можно только ряд предположений строить. Дело в том, что, ну, допустим, роль России и Франции вот в качестве сопредседателя, она неизменна. Роль России, она как бы сейчас доминирующая, опять же, последние годы. Вот что касается Соединенных Штатов, то здесь тут можно только какие-то предположения строить. Да, конечно, Вашингтон не намерен сворачивать свое присутствие в Минской группе по понятным причинам, и потому что это как бы утрата позиции на Южном Кавказе. Но сможет ли как-то Германия стать, как бы вдохнуть новую жизнь в этот процесс дипломатический или стать какой-то альтернативой, мне сказать трудно. Но попытка такая возможна, в принципе, потому что тем, ну, тем странам, которые находятся в Совете Европы, да, и находятся в ОБСЕ, в принципе, они имеют возможность техническую, ну, как бы более активно проявить себя именно в Минской группе ОБСЕ. И почему бы нет, да. Но об этом все-таки предметно надо говорить после того, как будут какие-то озвученные действия, какие-то шаги. Здесь мы можем положение строить. А так, так я пока расцениваю это просто как такое дежурное, необходимое, просто необходимое заявление, учитывая, что лидер ФРГ едет и в Ереван, и в Баку. То есть это заявление просто, оно как бы автоматически вытекает из вот, вот этих парных визитов. Иначе просто и быть не может.
В чем содержание, по-вашему, визита в Грузию и в Армению? Ну, кроме понятных политических демонстраций, что, какая прагматическая сторона, может быть, экономическая сторона?
Там-то вот как раз в большей степени это европейская повестка, что для Армении, что для Грузии. Для Армении было, кроме знакомства, естественно, вот с новым руководством страны, да, там же ведь не только с Пашиняном нужно налаживать контакт, но вообще в целом с теми людьми, которые пришли к руководству в министерствах, и, в принципе, для, наверное, как бы вот здесь им проще всего наладить общий язык, потому что все-таки это люди скорее евроориентированные. Я уж тут не буду заниматься дискуссиями относительно того, куда будет направлен, значит, вектор внешнеполитический Армении, хранит ли она многовекторность такую, но то, что это люди более проевропейские, это очевидно. То, что, значит, в ходе дискуссии возникала тема облегчения визового режима для Армении, это вот такие, одно из следствий, вот, значит, вот такого рода взаимопонимания. Вот. Ну а предметный, наверное, более предметный диалог, он опять же будет развиваться вот в ближайшие месяцы, наверное. В Грузии там по результатам было подписано такое соглашение об инвестициях германского банка в грузинскую коммунальную инфраструктуру. Тоже как бы я так бы назвал это рабочая такая тематика для Грузии как, ну, наиболее такого продвинутого и активного члена, активного участника восточного партнерства.
Заявление Меркель о том, что членство в НАТО достаточно далекая перспектива. Это как-то важно с точки зрения политических перспектив, с точки зрения развития этого сюжета? Или это просто легализация давно известного тезиса?
Да нет, ну это как бы очевидная такая вещь, да. И тут можно, как бы многослойно это интерпретировать. Может быть, это как бы и одно из посланий Путину, что можете не беспокоиться как бы на ваших южных рубежах. И в то же время это констатация факта того, что, ну, вот, ну да, вот пока в связи вот с этим накопившимся валом конфликтов между Евросоюзом и Россией в движение, как какие-либо вот такие вот масштабные международно-правовые подвижки вот, в интеграционных структурах на странах бывшего СССР невозможно. Юридически обязательные подвижки правовые вот, с интеграционными структурами европейскими, они невозможны. И поэтому бывшие советские республики пока не должны питать лишних иллюзий. А диалог и помощь в проведении политических реформ и экономическая инфраструктурная помощь, она будет продолжаться по-прежнему. Может быть, не столь большими вливаниями, как раньше, но, в принципе, достаточно, на достаточном уровне, если, как бы, если европейская бюрократия видит, что административно-управленческие реформы в странах бывшего СССР позволяют эти деньги доводить до конкретной целевой реализации, а не быть разворованными. Вот это вот самое важное. Это видно, что это работает. Как бы вот результат реформ в том, что деньги не разворовываются, которые обеспечивают внешние гранты.
С Александром Караваевым мы обсудили турне Ангелы Меркель по Южному Кавказу. В Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия выдан первый в этом году юго-осетинский паспорт. Его вручили работницы бюджетной сферы. Юго-осетинское гражданство с начала года получали только выпускники средних школ района. Станет ли этот случай единичным, разбирался Мурат Гукимухов.
В начале июля в Ленингорский район из Хинвала приезжали представители КГБ и проводили совещания с участием начальников отделов администрации района и руководителей силовых подразделений. После этого совещания и распространилась неофициальная информация, что сентября возобновится выдача югостинских паспортов, прежде всего для работников бюджетной сферы. По новым установкам руководства, все работники бюджетной сферы должны быть гражданами республики. Где-то середины июля, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, районный паспортный стол начал принимать документы на получение гражданства. Будут ли давать гражданство людям, которые не состоят на службе в бюджетных организациях, пока непонятно. Официальной исчерпывающей информации нет. Пока, по наблюдениям Тамары Миракашвили, документы сдают все подряд.
Передо мной квартиры. Милиция, и я граждан вижу, что заходят. Много не могу сказать, но заметно, что рабочие часы, и там люди идут. И документацию подают на получение гражданства. Точно месяц, как паспортный стол устно объявил, в населении распространялось, что они принимают документы о получении паспорта. А выдавать начали на днях, как мне сказали, пока один человек получил. Вот такая ситуация была у нас перед президентскими выборами. Вот тогда с 6 утра начинали очереди стоят. Сейчас не такая ситуация, но каждый день там ходят люди. Готовыми документами.
Похоже, подтверждается и вторая часть неофициальной информации об июльском совещании по поводу новых правил пересечения границы для бюджетников через пункт Раздахан, который вступает в силу с 1 сентября. В Грузию им можно будет ездить только в выходные, а в рабочие дни не чаще одного раза в месяц. По свидетельствам тех, кто уже подал документы, несколько изменилась процедура отказа от грузинского гражданства. Как раньше, говорит Тамара, соискатели требуют сдать грузинское удостоверение личности, но теперь требуют пиродобу нового образца с биометрическими данными. Почему им нужен именно паспорт нового образца, не говорят. И логического объяснения этому пока никто не нашел. Быть может, югостинские милиционеры опасаются, что им сдают удостоверение старого образца, а новые действующие заявители оставляют себе. Но и в этом случае затея бессмысленна. В Тбилиси можно написать заявление об утере удостоверения личности и получить новое, а якобы утерянное после нового образца сдать в югостинский паспортный стол. По мнению Тамары Миракашвили, все эти маневры и уловки вызывают недоумение. С одной стороны, власти как будто пытаются выудить у соискателя югостинского гражданства грузинский паспорт. Но при этом новый регламент пересечения границы для бюджетников фактически предусматривает, что у всех у них сохраняется второе грузинское гражданство. Потому что без пиродобы их в Грузию просто не впустят. И при этом, говорит Тамара, на фоне такой трогательной заботы о бюджетниках, по сути неформального признания за ними права на второй грузинский паспорт, против нее возбудили уголовное дело по подозрению в двойном гражданстве, говорит Тамара Миракашвили.
Мое дело, которое состоит из 750 страниц начинается две показания местных людей, которые дали прокуратуру. Им задают такой вопрос. Как вы пересекаете границу через Раздахан? Вот как вы едете в Грузию? Вот такой вопрос задает прокуратура. Они отвечают, что мы регистрируемся на грузинском посту полиции с удостоверением личности Грузии. Прокуратура повторяет вопрос. Без удостоверения личности вас пускают в Грузию? Нет, нас не пускают без этого. Какой ценный для меня это вопрос и ответ, потому что через эту пропускную пункт Раздахан пересекают люди, которые против меня подали и очень хотят, чтобы меня лишили гражданства.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Сергей Шамба, отставной ветеран большой абхазской политики, захватил на несколько дней воображение многих грузинских аналитиков и завсегдатаев социальных сетей. Для этого оказалось достаточно в интервью «Эхо Москвы» вспомнить свою молодость в Тбилиси и назвать грузин соседями, с которыми надо выстраивать отношения. За некруглым столом с Олесей Вартанян, аналитикой международной кризисной группы, и политологом Торники Шершинидзе мы обсудим природу этого внезапного и жгучего интереса.
Не круглый стол.
Олеся, я читал ваш пост в Фейсбуке, в котором вы выражали удивление той бурной реакции, которую проявили грузинские аналитики и наблюдатели в связи с интервью Сергея Шамбы «Эхо Москвы». А что у вас и почему вас это так озадачило?
Ну, я, честно говоря, совсем не ожидала, что подобная довольно пространная беседа Сергея Шамбы, она вызовет столько эмоций в Тбилиси по той простой причине, что подобные идеи он озвучивает уже очень много лет. И, в принципе, те люди, которые хоть немного занимаются абхазской тематикой, они, для них это не должно было представлять какую-то новость, его позиция по поводу того, что говорить с противоположной стороной нужно. И для меня это было несколько неожиданно, то, что его пространное заявление в расслабленной беседе, оно было воспринято как своего рода месседж, или там люди начали искать какой-то подтекст, некоторые даже начали обсуждать формат, в котором должны проходить переговоры между Тбилиси и Сухуми. И, наверное, есть разные причины, почему грузинское общество так реагировало. Может быть, это просто летняя такая расслабленная ситуация, когда нет особо новостей. Вот это интервью само по себе, и, может быть, это и была второй причиной, оно несколько выбивается из общего контекста, который вот в сегодняшней реалии грузинского доминирует в медиапространстве и политических обсуждениях. То есть в какой-то мере, может быть, кому-то показалось бы удивительным то, что какой-то очень видный абхазский политик говорит о том, что нужно налаживать какие-то связи. При том, что вот в Тбилиси, в принципе, на Абхазию смотрят только через плоскость России. Так что, вот, может быть, это было тоже причиной.
Торники, как вы думаете, почему грузинское аналитическое сообщество реагировало на интервью Шамбы столь заинтересованно, если не сказать бурно?
Не знаю, честно. Я лично у меня лично не было никакой такой реакции. Шамба политик опытный, хитрый, иногда делает вот такие вот заявления, что, мол, мы готовы ко всему, мы открыты. Еще, конечно, не так. Абхазское общество еще не созрело для серьезного диалога с Грузией. Так что я лично ничего не вижу в этом ситуационного, не вижу, конечно. Шамба, кстати, сказал интересную вещь, что, мол, нам помогает только Россия, а Грузии помогает только вся Европа. Наверное, может быть, ему хочется, чтобы он и абхазский политик получали еще европейские гранты. И для этого он поднял эту тему. А так, конечно, это ничего серьезного, потому что, да, повторюсь, абхазское общество еще не созрело. Они живут, к сожалению, в изоляции, они оторваны только от Грузии, но и почти от всего остального мира. И это, конечно, имеет свои последствия.
Адорненький, вы отнеслись достаточно спокойно, но другие эксперты почему-то восприняли это как какое-то откровение, какой-то знак, набор месседжей.
Ну, не знаю, может быть, в связи с годовщиной войны, так сказать, чувства были обострены. И вот услышали заявление Шамбы, вы решили, что это не случайно. Если после войны в интервью с «Эхо Москвы», наверное, кое-что решил, это не случайно, что абхазцы серьезно на кое-что настроены, конечно, это ерунда. Шамба, тем более, он сам говорил, что у него есть связи и друзья в Тбилиси. Если у него есть серьезные намерения вести диалог с грузинской стороной, он может в любое время выйти на связь без всяких там громких публичных заявлений. Так что я, честно говоря, не понял эту реакцию.
Олеся, все-таки если так вот попробовать встать на позицию независимого грузинского наблюдателя, да, но вдруг «Эхо Москвы» в разгар годовщины, да, 10-летней грузино-российской войны, вот берет интервью Шамбы, Шамба вдруг начинает рассказывать про то, как все было хорошо, но в этом же трудно не увидеть какую-то неслучайную вещь.
Ну, вы знаете, Вадим, наверное, я несколько избалована в этом плане общением, в том числе и Сергеем Мироновичем, потому что, в принципе, вот то, что он рассказывает, он говорил и раньше, и в том числе и мне лично рассказывал, когда я была журналистом, и он никогда не скрывал то, что у него есть здесь близкие друзья, однокурсники. И я даже с некоторыми людьми из них встречалась, и мне кажется, то, что он особо никогда не пытался отречь отвлечься, так сказать, от своего близкого прошлого. Наверное, единственное, что мне самой было интересно услышать, и то, что для меня новое было в этом интервью, это рассказ Сергея Мироновича в тот день, когда Россия признала Абхазию 26 августа, когда он отправился в дом Владислава Арзимба. Вот, наверное, это единственное, что из всей этой беседы для меня лично, как для человека, который несколько как бы вплотную следит за тем, что происходит в Абхазии, вот для меня лично это единственное было, что я услышала новое. А вот остальное, мне кажется, что это была такая расслабленная беседа человека, который много уже лет находится в политической жизни Абхазии, два раза пытался из нее уходить. У него есть определенные свои представления, люди уважают его точку зрения, и, в принципе, он может позволить себе сказать то, что он на самом деле думает, без каких-либо последствий или привязки к сегодняшней ситуации.
Он немножко озадачил вот в этих разговорах о готовности Абхазии вести какие-то переговоры, даже в конспирологической версии о том, что он говорил с подачи Москвы. А, собственно, о чем сейчас может Тбилиси говорить с Сухуми?
Ну, я далеко от мысли, что он озвучил позицию Москвы, конечно. О чем Тбилиси может говорить с Сухуми? В первую очередь, конечно, про возвращение беженцев. Но Сухуми, конечно, это не готов обсуждать. Я довольно часто читаю там статьи «Абхазский ватор», в блоге, на форумы захожу и читаю одно и то же, что пусть Грузия признают Абхазию. Это еще раз говорю о том, что Абхазы очень плохо знают ситуацию в Грузии, очень плохо, гораздо хуже, ну, несравненно хуже, чем мы знаем ситуацию в России, например.
Насколько в Грузии хорошо представляет себе ситуацию в Абхазии?
Знаете, скорее всего, это им нужно, знать больше про Грузию, чем мы про Абхазию. Потому что, на самом деле, время работает против них. У Абхазии, как у государства, даже, боюсь сказать, даже как у народа, перспективы очень туманные. Так что это они должны думать в первую очередь, потому что время работает против них. Конечно, время работает против нас, когда дело касается возвращения контроля над Абхазией, но в первую очередь против них, потом против нас.
Возвращение беженцев – единственный вопрос, который сейчас можно обсуждать?
Знаете как, мы уже предлагали им самую широкую автономию, ну, как вам известно, предлагаем им бесплатное лечение, у них есть бесплатная электроэнергия, ну что еще Грузия может им предложить? Настало время, чтобы они тоже кое-что нам предложили, например, возвращение беженцев. На это они не пойдут, просто-напросто, потому что после этого абхазцы превратятся в нищетом в самой Абхазии. И, конечно, на это они пройдут. Так что это тупик. Для них это очень серьезный тупик. Но они сами должны одуматься и найти выход из этого тупика, по-моему. Это в первую очередь их забота, а только после этого наша забота.
Олеся, в Абхазии есть какая-то потребность в разговоре с Тбилиси? А есть ощущение того, что, вот как сказал Торники, они должны сделать, ну, если не первый, то хоть какой-то ответный шаг?
Как мне кажется, если попытаться подвести хоть какой-то итог вот этого десятилетия после 2008 года, то, наверное, самая насущная проблема не только в Тбилиси, но и в Сухуми, это как раз вот эта углубляющаяся пропасть между обществами. И из-за этого даже те, которые предложения или интересы присутствуют в Сухуми, они, как правило, там и остаются. И то же самое и в Тбилиси. И, как правило, общение происходит только на уровне политических деклараций и без каких-либо попыток совместить интересы. То есть оба общества, они живут своими какими-то политическими красными линиями, и сдвигать их в какую-либо сторону становится просто невозможно даже притронуться, даже поставить это под вопрос. Не то, что там предложить там какие-то большие решения предпринимать, например, это возвращение беженцев. В этой ситуации у политиков, которые находятся во власти, есть два пути. Либо сидеть и продолжать углублять эту конфронтацию, которую мы наблюдаем все эти 10 лет, что в итоге приводит к ухудшению жизни местного населения, к постепенному подрыву переговорных форматов, к различным проблемам, которые могут появляться вот в течение времени просто с изменением ситуации, потому что никто на паузу жизнь не поставит. Либо второй путь – это заняться очень такой кропотливой ювелирной работой. Попытки нахождения каких-то интересов, которые могут зажечь и которые могут работать в пользу обеих сторон. Это сделать крайне трудно в сегодняшней ситуации. И поэтому, наверное, многие и даже и не предлагают этим заняться, потому что для того, чтобы действительно что-то начать двигать вперед, там нужно сразу несколько неизвестных учитывать. И в условиях сохраняющегося антагонизма, вот этой углубляющейся пропасти между обществами и вот этой очень такой шаткой геополитической ситуации, в которой сейчас этот регион находится, пытаться налаживать диалог, неважно в каком формате, делать это крайне трудно. И поэтому, наверное, вот эти грузинские инициативы, которые прозвучали из Тбилиси, они, в принципе, положительный знак, потому что в Тбилиси вот собрались силами и смогли что-то разработать. И, наверное, стоило бы, если это действительно в интересах Сухуми или в Схимале, то им следовало бы тоже свои какие-то предложения выдвигать, а не просто говорить, что вот у нас проблемы, нас изолируют, и у нас столько проблем, которые связаны с Тбилиси.
Гостями «Некруглого стола» были Олеся Вартанян и Торники Шарашинидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.